Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим об экономике, новостей много. Евро в ходе торгов на бирже превысил уровень 68 рублей. Рубль обесценивается, цены растут, цена на нефть падает, пробила 64,5 доллара за баррель. Санкции действуют, и хочется понять, что делает правительство во главе с Дмитрием Медведевым, который сегодня общался с тележурналистами. Сегодня в нашей московской студии экономисты, которые работали и в правительстве, и в министерствах. Это Олег Буклемишев, бывший сотрудник аппарата правительства, и Андрей Черепанов, он работал в Центробанке и в Минфине. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801, это у нас телефон для ваших смс-сообщений. Ну, давайте мы начнем как раз с чего-нибудь такого яркого, как раз про курс рубля и про все остальное. Ну, вот об этом как раз говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он так философски, по-моему, вещал, говорил о том, что цена на нефть упала в два раза, вот курс рубля изменился, девальвация – это данность, с которой мы столкнулись, ну, существует внешнее воздействие и так далее. В общем, такое отношение к происходящему, как своего рода стихийному бедствию. Вот я и хотел бы спросить наших гостей, например, Андрея Черепанова, а можно ли так, собственно, относиться, что сейчас вот просто такой тайфун, ураган, да, а Россия там вот как-то страдает от этого, как корабль в бурю?
Не, ну ураган, насколько я понимаю, в этом стакане устроен самой же, к сожалению, Россией и ее властью, и можно было этого избежать, тем более, что, насколько я понимаю, мир постепенно, но выползает из кризиса, и мы тоже могли вкушать положительные плоды от этого выхода. Но, к сожалению, сами же загнали себя, и сегодня, как мне кажется, вот эта вертикаль, созданная Владимиром Владимировичем, медленно, но верно рушится. Весь не рушится и курс рубля, ну и остатки экономики. Вот в чем проблема. Конечно, мы могли этого избежать, и сегодня тоже можно смягчить множество последствий негативных, но, к сожалению, этого не делается.
Олег Буклемишев, что вы думаете об этой ситуации? Вот эта стихия, да, которая обрушивается на Россию. Ну, нефть падает, значит, деваться некуда, цена на нефть.
Ну, я бы даже вернулся немножко пораньше, когда мы утверждали, что высокая нефть с нами навсегда.
Вернее, мы – это Игорь Иванович Сечин.
Официальные деятели, причем действительно не так давно звучали такие утверждения, что дорогая нефть – это наше благо, которое будет с нами вечно, и более того, нефть будет дорожать. И эта вера, по-моему, до сих пор не выпускает тех, кто провозглашал подобные вещи, и они никак не могут поверить, что период высоких цен на нефть закончился. Так что тут вопрос в том, даже цена на нефть прыгает, она все время меняется, она весьма бывает стабильно, а бывает весьма волатильно, как говорят экономисты, но в данном случае мы пожинаем плоды неподготовленности своей к тому, что произошло, даже не столько. То, что стихия – это стихия, но к стихии можно подготовиться, можно выстроить домик из кирпича, а можно жить в домике из соломы, которая сдувает первый подошедший волк.
А в чем разница между сегодняшним кризисом и кризисом 2008-2009 года?
Очень много разниц. Первое, я бы сказал, что сегодняшний кризис – это наш, мы в одиночестве его переживаем, но, может быть, с Венесуэлой, с Ираном, из такой вот компании Петрогосударств. В 2008 году страдал, как известно, весь мир, и мы были частью этого мира, и более того, существовала надежда, что как только мир начнет выкарабкиваться из кризиса, выкарабкаемся и мы. Сегодня, к сожалению, такой надежды нет. Мне кажется, что это основное отличие сегодняшнего кризиса от 2008 года.
Андрей, что-нибудь добавить?
Да, я с этим согласен. Да, действительно, это кризис доморощенный. И это плохо. Это плохо, потому что мы проблемы внутренние не решаем. И, соответственно, только лишь впереди стоит ждать усугубления проблем. Если в 2009 году, да, даже в конце уже 2008 года, мир начал выходить из кризиса, и мы также вышли вместе с ним, то сегодня этого сделать, к сожалению, невозможно. Никто нас не вытащит вместе с собой из того, что мы сами себе натворили.
А вот что же натворили-то все-таки? Давайте как-то сформулируем. А то премьер-министр Российской Федерации, он там много чего говорил, да мы же ничего не сделали вообще такого, мы ни с кем не конфронтировали, да мы вообще просто-напросто жертвы каких-то нехороших людей, да просто мы пошли навстречу народу Крыма, вот больше и ничего. А что же сделали-то такого?
Нет, смотрите, начнем с того, что я лично не уверен, что глубина кризиса связана в первую очередь или в основном с санкциями, которые против нас были введены. Полагаю, что и без этих санкций мы также сегодня падали и падали бы быстро, ну, в том числе и за падение цен на нефть. Просто, это, как выяснилось, это было... Тем, кто понимал ситуацию, известно всегда, что российская экономика – это карточный домик, который поставлен вот на высоких ценах на нефть, ничего больше. И в связи с тем, что в нашей стране полностью были загублены вот в период Владимира Владимировича институты, в первую очередь судебная система, правоохранительные органы полностью загублены. А, соответственно, это привело к тому, что права собственности стали активнейшим образом нарушаться. Особой веры в то, что что-то изменится, нет вовсе, пока Владимир Владимирович находится у власти. И поэтому стоит ждать только того, что капитал будет отсюда не идти сюда, а уходить отсюда. Но почему он сегодня уходит в не таких больших объемах? Просто потому, что уже практически весь и вышел. Остался капитал друзей Владимира Владимировича, которых тоже вот как в случае с Евтушенко, или там, скажем, приближенных, да, к власти начинают постепенно наклонять. А поэтому и они ведь тоже отсюда начнут делать постепенно ноги.
Олег, что вы думаете о причинах?
Причины, конечно, многообразны, но слишком долго копилось то, вот о чем говорит Андрей, это вот это развитие по треку нефтегазовой империи, нефтегазового государства, которое подавляло вокруг себя все ростки всего остального. Нельзя сказать, что у нас экономика совсем уж целиком и полностью такова, но там, где нефтегаз рос как бы сам собой, вся остальная экономика, к сожалению, страдала вот ровно от тех факторов, о которых говорит Андрей, и до какого-то времени, до поры до времени это было совершенно незаметно, потому что вот этот вот прилив нефтяных цен, он поднимал все лодки. Но как только прилив стал оседать, а тем более помножившись на нашу ссору со всем окружающим миром, кроме тех же Венесуэлы и Ирана, то, в общем, получается, что на мель сели в первую очередь как раз лодки, которые что-то из себя представляли, помимо нефтегазового сектора. И сегодня мы выходим как раз какие-то на иранские позиции, что вот это мы все больше представляем собой страну, где кроме нефти и газа рентабельного производства практически ничего не остается.
Там еще базар есть.
Есть еще,
кстати, очень влиятельная политическая сила.
Есть еще базар, влиятельная политическая сила. У нас тоже есть разные базары. Люди любят побазарить. Но вот то, о чем экономисты говорили годами, вот это именно обидно. То, о чем мы говорим, диверсифицируйте экономику, меняйте.
Дмитрий Анатольевич сегодня на смелый вопрос телепропагандистов также смело ответил, что надо слезать с нефтяной иглы.
Ну, это ровно то, о чем мы говорили ровно, ну, там, 12-14 лет назад.
То есть услышал вас?
Мы даже запускали программу специальную, которая была посвящена диверсификации экономики. Но эта программа была сразу же закрыта, как только нефтяные цены полезли вверх. Потому что напомню, когда правительство Касьянова было отправлено в отставку, цена на нефть была $24 за баррель. Вот тот самый день, и потом, вот буквально через месяц, она резко пошла вверх и больше к этим отметкам не возвращалась. Поэтому. Такая ситуация.
Да, давайте мы послушаем премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Вот его, например, рассуждение о курсе рубля.
Очевидно, что существенное ослабление курса рубля для нашей экономики невыгодно. Более того, большинство экономистов, аналитиков сходится в том, что в настоящий момент все-таки рубль избыточно переослаблен. Очевидно, что какая-то переоценка, она произойдет. Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут.
Да, ну вот переоценен, недооценен. Вообще такое впечатление, что как психотерапевт Дмитрий Медведев говорил о том, что ну, вот те, кто в рублях остался, надо сидеть и терпеть. Вот будет то же самое, что в 2008-2009 там упал, а потом рубль отжался. Вот как вы думаете, Андрей, как финансист?
Ну да, действительно, такие заклинания идут многие-многие месяцы этого года. То есть как только рубль стал падать, еще, по-моему, в январе-феврале месяце многие чиновники говорили, что не стоит сбрасывать рубль, ситуация повернется вспять. Не повернулась.
Но вот смотрите, в марте был Крым.
В марте был Крым. Лето, на самом деле, чуть-чуть рубль подрос. Потом, потом пошло его и свободного плавания превратилось в свободное падение. И есть риск, что это будет продолжаться долго. И не факт, что вернется назад. Хотя, опять же, как знать, многое зависит от цен на нефть, многое зависит от позиции высших властей. Потому что именно они, Центральный банк, как мне представляется, дают соответствующие указания, Центральный банк их выполняет под заклинание, опять же, о плавающем рубле, о том, что необходимо было внедрить эту систему. Я так, например, считаю, что свободно плавающий рубль для нынешней России противопоказан.
То есть вы за то, чтобы, как Глазьев говорил, зафиксировать и держать? Ну, сожгли бы все резервы.
Не так.
Давайте разницу.
Глазьев действительно говорил о фиксации курса. Я так говорю о его прогнозируемом движении. Что бы я сделал на месте Центрального банка?
Где вы уже не работаете.
Где я давно уже не работаю, да. Тем не менее, когда я там работал, вот по моему убеждению, курс, в то время я понял, это прекраснейший, эффективнейший инструмент управления. Это не последствия того, что происходит с экономикой, это как раз обратное. Это причина того, что происходит в экономике. То есть курсом можно, с помощью курса можно двигать массу проектов, саму экономику туда, куда захочет ее двигать. В сторону импорта, в сторону экспорта, в сторону развития, либо деградации, в сторону спекуляции, либо нормального состояния дел на этом рынке. Так вот, фиксировать не надо, а двигать вровень с инфляцией в России можно было бы. Это что дало бы? Это дало бы нейтральную динамику по отношению к между национальным и иностранным товаропроизводителям. То есть курс бы, движение курса не влияло на конкуренцию между двумя этими субъектами, секторами, а влияла бы только лишь ценовая политика и качество продукции. И, соответственно, если бы наши производители смогли завоевать рынок, то они могли бы этот рынок держать, либо наоборот, если этот рынок не наш, то и нечего туда суваться. А ведь сегодня импорт может на часть продуктов просто прекратиться.
Так он искусственно прекращается благодаря этим санкциям, так, да, которые вводят власти, и вдобавок еще и хвастается, как господин Медведев это сегодня сделал, что мы там какие-то польские яблоки вот там перехватываем, которые якобы в Казахстан едут, но мы это все пресечем. Вообще-то фантастическая история, когда премьер-министр страны докладывает населению, что все наши усилия направлены на то, чтобы добиться роста цен на потребительском рынке.
Получается так, да. И второй момент, мне кажется, крайне важен. Спалили бы мы свои резервы или не спалили? Нет, конечно же, не спалили бы, если Центральный банк не стал бы помогать правительству, банкротам выходить из сложной ситуации. Дело в том, что сегодня в России ликвидность, рублевая ликвидность порядка 10 триллионов рублей. Это так называемая широкая денежная база. А это максимальная сумма, которая может прийти на рынок. Если каждый владелец рублей откажется от рублей в пользу, скажем, доллара, то это максимальная сумма.
Отказываются.
Прекрасно. Это максимальная сумма, которая может прийти на рынок, как наличные, так и безналичные рубли. Так вот, этой сумме валютные резервы, принадлежащие Центральному банку, могут совершенно спокойно противопоставиться по нынешней цене. Не знаю, останется еще несколько десятков миллиардов долларов, а рубли полностью иссякнут, что не может быть по определению. В любом случае, рубли должны обеспечивать расчеты и так далее. И посему в любом варианте порядка 100 миллиардов долларов у ЦБ останется всегда. Вопрос другой. Если, конечно, ЦБ начнет одной рукой держать курс и продавать валюту, а другой рукой печатать рубли, давать их в долг, то, конечно же, такая ситуация невозможна. Но зачем это делать?
Понятно. Олег, я чувствую такую скептическую улыбку.
Ну да, я как не бывший работник Центрального банка, позволю себе не согласиться с данной постановкой вопроса. Кстати, сейчас Андрей процитировал буквально точно то, что вчера говорил Глазьев в одном из интервью, когда описывал ситуацию, позволяющую нам зафиксировать курс.
Он просто меня слышал неоднократно.
Мое наверное.
Ну, чему-то хорошему научился все-таки.
Наверное, научился. Можно, да. Я-то хочу сказать немножко другую вещь. Хорошо управлять курсом, я согласен, и курс хороший инструмент управления, но не тогда, когда у нас наблюдается практически совершенный шторм. Мы одновременно имеем падение цен на нефть, действительно, я не побоюсь этого слова, катастрофического масштаба для нашей страны. Мы одновременно имеем санкции с их несомненным влиянием на финансирование российской экономики. И мы еще имеем в придачу к этому и отток капитала, который продолжается, и рецессия, которая уже давно была запрограммирована предыдущими ошибками.
Поэтому давайте это мы еще усугубим плавающим неизвестным курсом.
Здесь управлять курсом...
Да он не очень плавающий. Вот я каждый день вижу цифры, сколько вбросил Центробанк в это плавание.
Он падающий, да.
Так что здесь, я-то полагаю, что выбор в данной ситуации, он очень сильно не богат. Я думаю, что никаких рыночных решений тут не существует. Скорее, решения, связанные с... Да, в том числе политические. Будь я там центральным банкиром, опять вот в Центральном банке не любят Виктора Владимировича Геращенко, он в таких случаях просто звал банкиров попить с ним чаю. И выходя оттуда, банкиры шли и, в общем-то...
Как их сейчас на Лубянку вроде как
намекают, вызовут. Ну, я думаю, что вполне, вот там, вполне
что
достаточно.
Мы поговорим там, Владимир Владимирович.
Причем тогда, насколько я понимаю, все-таки контроль государства за банковской системой был намного менее... значимым, чем сейчас. У нас есть вот этот госбанковский холдинг, который контролирует, ну, я не верю в то, что на рынке может производить что-то, в чем не участвуют государственные банки. Не верю.
Не может, а если они сами там?
Не может быть. Такого, в принципе, не может быть. У нас просто госбанки живут такой немножко странной жизнью. Они, с одной стороны, они вроде как государственные, с другой стороны, они коммерческие. И вот этот конфликт интересов создает ровно... Более того, они основные получатели вот тех денег, о которых говорил Андрей, которые выделяются экономике.
И которые, как обещают, между прочим, опять же, Дмитрий Анатольевич Медведев, например, в сельское хозяйство, как он говорит, пойдут по низкой ставке, там мы будем субсидировать кредит, еще что-то. Я представляю, как эти сельскохозяйственные деньги, по-моему, они выйдут вот туда, на эту самую валютную биржу.
Они именно туда выйдут, если так же будет двигаться курс доллара вверх. Олег, все-таки вот я хотел бы некое уточнение. Вот было сказано, во-первых, о том, что некие рубли идут в экономику, которые, видимо, печатает ЦБ, да?
Который выдает кредит.
Дело в том, понятно, дело в том, что я сегодня специально залез на сайт ЦБ и выяснил следующее, что выдано сейчас вот по ломбардным делам, а это основная сумма, которая попадает на рынок, 3 триллиона рублей. То есть сегодня остаток задолженности банков перед ЦБ 3 триллиона.
Но это по ломбардным. Там всего порядка 6 триллионов на сегодняшний день, даже больше.
На самом деле там выдавалось больше, просто сейчас уже было возвращено в том числе. Так вот, из этих 3 триллионов только лишь 1 триллион тот, что выдан на срок, осталось до погашения больше, чем 3 месяца. Всего 1 триллион. Все остальное будет возвращено в ближайшее время. Мало того, основные суммы выдаются именно на короткий срок. И это говорит о том, что эти деньги не могут идти в экономику по определению. Они, возможно, такая дырки, конечно, которые возникли у банков за то, что они отдали когда-то деньги в экономику, может быть. Но в первую очередь это связано с тем, что банки, получая эти деньги, тратят их на валютном рынке. Если ЦБ действительно такие деньги дает, то, разумеется, курс будет идти и дальше вверх. Теперь скажите мне, пожалуйста, следующее. Олег, скажи, пожалуйста, следующее. Предположим, сегодня ЦБ принимает решение прекратить эту вакханалию на рынке. Говорит, что все, ребятки, курс там 55 рублей за доллар, это нам выше крыши, а нам на самом деле даже надо 50. Все, мы начинаем продажу валюты. Что произойдет? Точнее так, вопрос такой. Справится ли ЦБ с этим? Сможет ли он доказать операциями на рынке, ни в коем случае не административными мерами, что он может удержать ситуацию, и ситуация успокоится после этого?
Нет, в нынешней ситуации я как раз не вижу альтернативы. Я вот в этом-то с вами, скорее всего, не соглашусь. Я не вижу альтернативы тому или иному плаванию валютного курса, потому что резерв...
То есть неопределенности, да?
Как, мы не можем с сегодняшней политикой вообще обеспечить какую бы то ни было определенность.
Просто вот я вижу от слушателя здесь, так сказать, записочку или мнение, но он считает, что власти на людей наплевать, а для нее важно, чем выше курс доллара, вот эта позиция, тем больше у нас рублей. А этими рублями будем расплачиваться с населением.
Да.
Это было и в речах Путина, и так вскользь у Медведева прозвучало. Много. Всем хватит.
Ну,
но других денег.
Прелестно. Достигли 55. Ну, достаточно, может быть, обесценивать рубль, пополнять этими обесцененными рублями бюджет. Так вот, скажем, при 55 Центральный банк, возможно, упершись и сообщив всем однозначно, что, ребятки, с этого курса мы больше не уйдем, продаст, может быть, 80 миллиардов. И все, после этого начнет покупки валюты. И он будет покупать валюту даже при цене 60 за нефть и пополнит, купит больше.
Андрей,
я просто говорю, да?
Я понимаю, время... о чем идет речь, да. Я, собственно, Глазьева вчера слушал, вроде бы все логично, все цепляется. Все вот эта статическая картинка, она классно
мешает
только одно, что ситуация это динамически развивается. Что ситуация это связана не только с текущим объемом денежной массы.
А с
тем, что люди живые, что ситуация меняется.
Они побегут с такой скоростью,
что завтра будет принято решение о выдаче денег там новому какому-то вот банку или предприятию, которое...
Или Роснефти. Да.
Это решение принимается не в Центральном банке, а не в Центральном банке.
А Центральный банк при этом дает денег.
А Центробанк при этом выдает деньги.
А, ну Центральный банк по Конституции обязан...
У нас много чего в Конституции есть.
Секунду. Если Центральный банк, повторяю, упирается... Он обязан, кроме всего прочего, рынку давать информацию, что, ребятки, я могу совершенно спокойно на этом курсе стоять, потому что у меня столько-столько-то резервов. Как только принимается решение такого рода, он сообщает всем и вся, что, точнее, это будет видно, да, что цифры упали, и он уже больше держать курс на этом уровне не может. Соответственно, это резко поменяет
вот
ситуацию.
Вот поэтому им никто и не верит.
Как только ЦБ доказывает это, он имеет полное право, в том числе в разговорах с Владимиром Владимировичем, отказываться от такого рода проектов. Тем более, что сильно эти проекты ничего полезного не приносят. У правительства есть свои резервы, пусть отдает. Я опять же об этом говорю.
Правительство резервы лежат там же, вы же прекрасно знаете.
Прелестно. Если ему хочется помочь, скажем, Дерипаске или кому-то еще.
Но они же считают, что в составе валютных резервов.
Я говорю про резервы непосредственно Центрального банка. Их чуть больше 200 миллионов.
Я чувствую, что вы не договоритесь.
Я просто говорю. Так вот, я говорю именно про резервы, которые принадлежат непосредственно Центральному банку. Больше 200 миллиардов, и достаточно, чтобы все 10 триллионов рублей обеспечить.
Правильно. Теперь, но они не покрывают шестимесячного импорта.
Зачем? А что, ЦБ обязан покупать импортный товар? Вот, как, вот какая связь между двумя этими понятиями? Величина импорта и так далее. Я об этом утверждаю не просто так. В свое время, работая в Центральном банке, имея резервов значительно меньше, чем денежная база, тем не менее, в течение года, пока цена на нефть не пошла вверх, я лично смог держать курс, какой считал верным. Но почему я это делал? Потому что я задавал правильную динамику рынку. И если я упирался по какому-то курсу, на второй раз, когда поняли, что я, если упираюсь, я продам все, кроме совести своей, а после этого банки перестали сопротивляться. Они как видят, как только ЦБ упирает, все, пора продавать валюту. И после этого, продав, скажем, 10, 20, 30 миллионов, тогда и такое было достаточно для рынка, я после этого покупал 50. И мы пополняли резервы. И, повторяю, это было в крайне плохой ситуации, ничуть не лучше, чем ныне.
Боюсь, что вас как-то вот не поймут сейчас, в том смысле, что не позовут снова заняться этим делом.
Потому
что
профессионалы... Это
неинтересно. Вот видите, профессионалы как-то нынешнему режиму не очень, во-первых, нужны, а во-вторых, странным образом звучит такая какая-то вот в этой ситуации шторма, как сказал Олег, самоудовлетворенность. Когда Медведева спрашивают, как там у вас в правительстве, он говорит, ну, у нас все хорошо, у нас команда там. Ну, в общем, как-то все странно. Вот, понимаете, вот все хорошо, только выйди на улицу, обратись к народу, и люди, в общем, наверное, что-нибудь нам скажут. Давайте мы подключим кого-нибудь. Вот Виталий нам звонит из города Лобня. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, добрый вечер. Ну, я мнение выскажу.
Давайте.
Ну, для того, чтобы быть руководителем, ну, тем более таком, руководителем очень высокого уровня, надо иметь несколько главных таких составляющих. Быть от природы лидером, иметь очень хорошее специальное образование, иметь большой опыт руководства на более низком уровне, ну, и постепенно повышаясь. У Медведева ничего этого нет. Отсюда такой низкий уровень.
Мы вас поняли. Но он, правда, был президентом Российской Федерации, по крайней мере, числился им. У него есть опыт руководства, в кавычках, на высоком уровне. Может быть, не очень самостоятельного, но премьером можно было, наверное, как-то себя показать. Или нет? Как, Олег? Как вам премьер-министр вообще? Есть там правительство или там что-то другое? Команда.
Это сложный довольно вопрос. Мне представляется, что у нас вообще нет какой-то такой цельной, структурированной политики. Вот это и есть основная причина, почему у нас сегодня наблюдается экономический спад, и более того, уже в открытую заявляют, в том числе официальные люди, что этот спад продлится не один год. Это еще одна причина, почему валится курс рубля, потому что люди не понимают, что будет происходить завтра.
Но им объясняют, что будет плохо, в общем.
Им уже начали объяснять, что будет плохо, хотя еще где-то месяц назад говорили, что будет хорошо. И что мне сегодня очень не понравилось вот во всех этих высказываниях, потому что, на мой взгляд, чиновники не должны делать прогнозы и советы давать, куда людям вкладывать свои деньги, потому что если, не дай бог, какая-нибудь бабушка вдруг послушает, и потом потеряет из-за этого все свои деньги, то ты, извини меня, будешь отвечать, если не перед
если
российским
честные,
судом.
Если выборы честные, то будешь отвечать, а если выборы не очень,
есть
то,
еще
значит,
и
ты не будешь.
Высший суд, который да. всех нас рассудит когда-то. Я именно об этом хотел бы сказать, что желание сделать что-то хорошее, не, хоть отбавляй, наверное. Но это желание должно еще подкрепляться действительно выстраданной цельной политикой, которая профессионально выработана, и доверием, которое эта политика облечена. Пока.
Да, вот сегодня, кстати, господин Медведев еще высказался по поводу малого бизнеса. Он сказал, что никаких таких давлений, гонений на малый бизнес, в общем, и нет. Ну, один там какой-то сбор вводится. Вот, ничего страшного, мол, мы за развитие и прочее, прочее. А вот действительно, вот этот вот сбор, может быть, он может оказаться каким-то таким камушком, который лавину столкнет, и этот мелкий бизнес-то совсем изничтожит. Что вы думаете, Андрей?
Нет, что касается торгового сбора, вот то, что я знаю, он действительно вряд ли нанесет солидный ущерб кому бы то ни было.
Теперь,
если после того, как это первое, плюс еще вчера мэр Москвы сообщил всем и вся, что будет вводиться на самом минимальном уровне, и, соответственно, это не нанесет ущерб, ну, практически, как он полагает.
А вы верите мэру Москвы?
А вот мэру Москвы еще пока вот в этом вопросе я готов поверить, тем более, что ведь это
все... А то они уже неоднократно нас обманывали.
Президент же нам обещал, что у нас налоги теперь сколько лет не будут меняться?
Четыре. Ну, вроде как это подняли до.
Да, это уже успели.
Нет, это подняли до, я просто к вопросу.
Но не ввели, так можно было не вводить.
Налоги же повышать можно по-разному. Можно отменять льготы, можно расширять базу, можно делать то, что сейчас делается с недвижимостью. То есть недвижимость, когда она будет оцениваться уже не по фиктивной некой цене, а по полной рыночной цене. И это будут совершенно другие налоги. Они формально не будучи повышены, они тем
причем,
не менее...
Причем хорошо, если по рыночной будут оцениваться. А на самом деле по кадастровой, кадастровая может быть какая угодно. Да,
а выхода-то другого нет, кроме как повышать налоги. Давайте допустим, что мы могли бы что-то заимствовать, но заимствовать мы сейчас не можем ни внутри страны, ни
выходы,
за
ее пределы. Опять же, мы говорили, выходы есть политические. Вот я хотел бы послушать Дмитрия Медведева, что он говорил про влияние санкций на российскую экономику.
Значит, мы все понимали, что санкции, которые принимаются иностранными государствами, вопреки, кстати, международному праву, они, безусловно, вредят нашей экономике. Точно так же, как эти же санкции вредят экономикам и компаниям тех стран, которые принимают эти санкции. Они никому не нужны, и они, как правило, ничем не заканчиваются. В принципе, цена такого рода решений, она измеряется десятками миллиардов долларов. То есть и наша экономика потеряла в результате вот этих санкций, ну, наверное, там несколько десятков миллиардов долларов. По подсчетам наших экономистов, европейская экономика только на отказах от контрактов с Российской Федерацией, на ограничительных мерах в текущем году потеряла 40 миллиардов евро, в следующем году потеряет 50 миллиардов евро.
Ну, это вот Дмитрий Медведев о санкциях, он там много забавного всякого рассказывал, например, рассказывал о том, что вот Советский Союз тоже жил все время под санкциями, и как это было плохо не для Советского Союза, а для Запада. Ну, соврал, правда, что там, например, в 30-е годы был запрещен импорт из Советского Союза, хотя непонятно, когда так проводилось, на какие деньги индустриализация там и так далее, что на золото не продавали, тоже неправда. В общем, не очень он в теме экономической...
Пол Эрмитажа продали.
Ну, и Пол Эрмитажа продали, вот он как-то не в теме экономической истории. Я о чем? Вот здесь он нас пытается убедить в том, что санкции, они наносят одинаковый ущерб России и Европе. Так ли это, Андрей?
Я уверен, что Европе, конечно же, санкции особого ущерба не наносят. Да, действительно, были расторгнуты контракты, но непосредственно с российскими покупателями, но находят пути обхода этой проблемы, и товар из Европы поступает в Россию. Мало того, так как либо другая схема, если определенные ниши открылись, их заполняют, скажем, иные страны, которые не входят в состав Евросоюза, ну, соответственно, они прекращают поставлять товар в какие-то и другие страны, которые, в свою очередь, берет на себя Европа. То есть здесь особых проблем нет. Я как-то подсчитывал, по-моему, все-таки реальный ущерб, который могут понести страны Евросоюза и Соединенных Штатов, это порядка 10 миллиардов долларов в год. И если это перевести на ВВП, то в какой период этот объем вырабатывается ВВП, то это буквально меньше часа работы в год Европы и Соединенных Штатов, поэтому не такая уж большая проблема для этих стран. Мало того, они перестроятся довольно быстро и найдут, чем занять своих трудящихся. В любом случае, проблем особых, как мне кажется, для европейских стран не будет. Для России действительно это серьезная проблема. Санкции, в первую очередь, связанная, да, как правильно Олег сказал, с тем, что мы заимствовать сегодня там не можем. Но что касается, кстати, госбюджета, я и рад, что мы не можем там заимствовать, по той причине, что я всегда полагал и полагаю, даже будучи в свое время руководителем департамента внешнего долга Минфина, что заимствовать вообще вредно государству, потому что это расхолаживает экономику, и не надо забывать, что нужно потом возвращать эти деньги.
Олег, что добавите?
Я добавлю вот, я согласен с тем, что мы, поссорившись со всем миром, мы просто забыли, что мы соотношение наше с теми, с кем мы находимся в ссоре, это вот примерно на порядок. Да, может быть, даже побольше мы уступаем, чем на порядок. Соответственно, различаются и ущербы экономические в отношении к объему. Но еще одну штуку, которую я обычно подчеркиваю, когда общаюсь с теми, кто вот это все утверждает, а давайте задумаемся, скажите, пожалуйста, а зачем вот те люди, которые довольно хорошо умеют считать деньги, европейцы, американцы, в чем им не откажешь, они довольно хорошо умеют считать деньги. Тем не менее, они идут на эти потери. Они вполне рационально сообразив, принимают такое политическое решение и идут на эти потери. Значит, для них эта вещь, этот фактор намного дороже тех потерь, которые вызывают санкции в экономике. И это очень важно, что они тем самым создают некое политическое благо, которое перевешивает экономические потери.
Ну, правильно, они отвечают за Крым наш, отвечают за Украину. К нам присоединился Виталий Портников, наш коллега из Киева. Добрый вечер, Виталий. И я хотел бы задать вот какой вопрос сегодня на этом эфире. Главный редактор как бы либерального канала «Дождь» Михаил Зыгарь сказал: «Крым – это наша победа, но какова цена?» – спросил он Дмитрия Медведева, который довольно невнятно говорил о том, что возвращение ничего не жалко, расходы не отменят воли людей, которые хотели вернуться в Россию, и они вернулись. Вот как воспринимаются такие выступления премьер-министра России у вас в Киеве?
Ну, мы уже привыкли к подобным пропагандистским заявлениям как премьера Дмитрия Медведева, так президента Владимира Путина, так и других представителей российского политического и военного руководства. В этой связи, мне кажется, гораздо более показательным является сегодняшнее выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Герасимова, который достаточно четко говорил о угрозах, которые Россия готова сегодня противопоставить цивилизованному миру, чем вот эти вот заявления Медведева. Понятно, что никто в Киеве не всерьез воспринимает слова о том, что жители автономной республики Крым куда-либо вернулись. Мы помним, что это оккупированная Россией территория. Мы помним, как прошел так называемый референдум о присоединении автономной республики Крым к Российской Федерации. Мы знаем, что там не было голосования о независимости автономной республики Крым, что это решение было принято крымским парламентом вопреки всем законодательным нормам и Украины, и самого Крыма. И мы совершенно уверены, что рано или поздно территория Республики Крым вернется в состав Украины, а организаторы оккупации, как в Москве, так и в Симферополе, заплатят за это, став клиентами либо украинского суда, либо специального международного военного трибунала. И я буду рад увидеть среди подсудимых самого Дмитрия Медведева, который, надеюсь, на этом процессе также ответит за свою причастность к оккупационным действиям против Республики Грузия. Я хотел бы, чтобы премьер-министр России, который был ее президентом, понимал, что за все подобные военные и политические преступления политики его уровня платят хотя бы уже потому, что не способны удержать экономическую и социальную стабильность в Российской Федерации. Приближается время ее экономического и социального краха, после которого мы сможем предъявить совершенно конкретные претензии нынешним руководителям России. Надеюсь, что мы сможем предъявить претензии вместе с гражданами Российской Федерации, которые смогут сами устранить последствия нынешнего политического режима и его агрессивной политики против соседних стран.
Вот Виталий Портников, ну а Медведев назвал цену Крыма, ну, имеется в виду, как он выразился, привести Крым в порядок, но не за счет других регионов. 680 миллиардов рублей, я, правда, не очень понял, собственно, ну, в какие сроки это 680 миллиардов, но, тем не менее, вот вопрос Олегу Буклемишеву, собственно, а это в нынешней ситуации серьезные расходы для российского бюджета?
Да, расходы-то, как мы уже установили, могут быть какими угодно. Это крымская экономика, она сопоставима по масштабу, я смотрел специально, с Мордовией. То есть Российская Федерация приросла на вот еще одну мордовскую экономику.
Но платить будет как за Чечню.
Платить будет, видимо, гораздо дороже. То есть с экономической точки зрения, мне кажется, нельзя смотреть на эти вещи. Это какое-то другое измерение, которое порочно. То, что люди заплатили своими пенсиями, вот накопительными пенсиями за Крым, вот это министр Силанов высказал достаточно точно.
Да, это вот, россияне.
Накопительной пенсии у вас не будет, она пошла в Крым. Вот это вот совершенно четкая фиксация того, что произошло. Завтра потребуется что-то еще. Это далеко не последняя жертва, как у Островского. Да?
Ну, последняя жертва. За этот валютный занавес, который возникает между Россией и миром, тоже, в общем, это плата за Крым. Да? Вот, я к Андрею Черепанову тоже, как к человеку, который работал в Минфине, обращусь. А вот как вам эта фраза, что мы изыскали эти деньги, сказал господин Медведев, никого не обидев. То есть мы как бы вот на эти пряники жителям аннексированной территории нашли где-то там вот деньги. А как можно найти эти деньги? Они что, вот из воздуха берутся?
Ну, формально они, судя по всему, действительно никому не уменьшили субсидии. Это вполне возможно. Но там были некоторые дополнительные доходы бюджета, в том числе связанные с резким снижением курса рубля. Соответственно, появилась сумма. Но при этом в реальном выражении, конечно же, обижены окажутся все. Потому что рубль резко обесценился. Мало того, в связи с санкциями, в связи с общей глобальной проблемой в российской экономике и в политике, теряют все, да, и в первую очередь, к сожалению, бюджетники, то есть пенсионеры.
Да, то правительство есть... не может оперировать какими-то либо иными средствами, кроме средств налогоплательщика. У них других денег нет.
Ну, то есть вот это средства. Повышение налогов и все прочее.
Это все наши деньги в той или иной форме.
Нашими деньгами распределились. Но формально действительно, возможно, не списали с каких-то регионов эти деньги. Однако,
должны были строить мост через Лену, сейчас строим мост в Керчи и так далее.
Ну и не строят еще пока. Даже Тимченко отказался.
Деньги пока все идет исключительно обещания. Кстати, я в Крыму довольно часто бывал и бываю. Там есть некоторый уже ропот. Но ропот в основном объясняется переходным периодом. Что, мол, вот это пока временно, стало чуть хуже по сравнению с тем, что люди ждали. Но, однако, этот переходный период, судя по всему, будет вечный. И, в конце концов, и крымчане поймут, да, что,
да, Робчу, что там здесь все, есть некая проблема. Все, кто не получает фиксированных доходов из российского бюджета. Вот как раз получатели этих доходов, пенсионеры, социальные пособия.
Вы знаете, их переходный период гораздо лучше, чем переходный период, который оказался у жителей Донбасса, которых поманили. были, и теперь они оказались во власти какой-то бандократии. Я, знаете, еще хотел бы тоже одну украинскую тему, поскольку она актуальна, затронуть. Это тема вот нефти, газа, торговых отношений. Вообще странная ситуация, конечно. Вроде как война, а с другой стороны там про газ идут переговоры. Если война, война с торговлей газом, это как-то все выглядит довольно странно. Но это, может, нам из Киева объяснят. Вот. Но я хотел бы действительно спросить Виталия, опять же, об эффекте вот этих заявлений господина Медведева, который говорит, что мы там лет 20 братскую Украину кормили и поили газом и нефтью по дешевке, накормили на миллиарды, а они нас обворовывали, обманывали и вообще вели себя страшно нехорошо. Но теперь будем с ними цивилизованно, значит, торговать.
Вы знаете, я уже 20 лет говорю о том, что вот эти так называемые низкие цены на газ, это была настоящая ловушка для Украины. Говорю это со времени, когда премьер-министр России и Украины Виктор Черномырдин и Леонид Кучма достигли вот таких вот соглашений корпоративного характера о продаже газа. Но я не хотел бы, чтобы у российских слушателей вообще возникало впечатление, что это действительно была какая-то большая помощь Украине. Потому что на этой помощи, на существовании постоянных каких-то фирм-прокладок, которые были связаны не с Украиной, а прежде всего с «Газпромом», таких как «Росукрэнерго», таких как «ИТЭРА» и другие подобные фирмы. Кстати говоря, о их деятельности достаточно подробно рассказал бывший глава правления «Газпрома» Рэм Вяхер в своем предсмертном интервью. Там уже все становится ясно. Фактически наживали состояние ведущих менеджеров «Газпрома», членов его правления, его руководства. В том числе, я думаю, к этому был причастен и представитель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность расследовать его причастность к подобным схемам. В результате украинская экономика находилась в маргинальном состоянии, как, впрочем, и российская. Российская была основана на нефти и газе, а украинская была основана на дешевом российском газе и на себестоимости цены металла. И на этом обогащались украинские олигархи, прежде всего из донецкой группировки, такие как Ринат Ахметов, которые во многом стали фундаментом для создания в Украине криминального режима Виктора Януковича и для фактической деградации и уничтожения украинской экономики. Так что чем мы обязаны России, так это крахом нашей экономики благодаря вот этим вот газовым поставкам. И я действительно очень надеюсь, что в будущем поставки газа из России в Украину, если они вообще сохранятся, потому что я решительный сторонник диверсификации газовых поставок и отказа от услуг «Газпрома». Для меня «Газпром» — это не энергетическая фирма, а террористическая организация. Газовое оружие России. Вот даже если эти поставки сохранятся, что они будут проходить по прозрачной формуле, по совершенно очевидным соглашениям, что у России никогда больше не будет возможности использовать свой газ для того, чтобы погрузить нашу страну в то средневековье, в котором сейчас находятся сами россияне. Если это желание россиян находиться вместе с «Газпромом» и Путиным в средневековье, пусть они так живут. А мы будем находиться в Европе, покупать российский газ, так как европейские страны, платить за него столько, сколько он стоит, и строить современную экономику, и, разумеется, ту границу с Россией, которая раз и навсегда обеспечит нашу безопасность от страны, которая сейчас является одним из самых опасных и непредсказуемых соседей во всем современном мире, таким многомиллионным «Талибаном».
Да, вот видите, такой настрой, прямо скажем, обеспокоенный в Киеве. Ну, а российская власть собирается увеличить военные расходы на 30%, насколько я понимаю, в этой ситуации. Ну что, вот вы, послушав нашего коллегу из Киева, что скажете, как представители, я не знаю, там, страны-оккупанта с их точки зрения и так далее? Россия действительно опасна для мира?
Я не знаю, как опасно или нет, но возвращаясь вот к этому газовому сюжету, газовые соглашения подписывались двух сторон, причем всеми, по-моему, существовавшими украинскими правительствами и украинским президентом.
Потом некоторых сажали,
премьер-министра. Потом некоторых сажали, да. Но, тем не менее, никто из них, никто из последующих, вновь приходящих украинских премьер-министров и президентов не удосужился расследовать, а как на Украине все это дело происходило.
А почему, вот сейчас расследуют.
Почему подписывались заведомо... Поэтому я бы здесь с уверенностью разделил бы вину между «Газпромом» и покупателями газа с украинской стороны. Давайте не будем так уж все
каждый получал беды перевешивать свое,
на... Каждый получал свое, это правда.
Есть, знаете, еще один интересный свежий сюжет, который как раз не попал в историю с интервью господина Медведева. Это отношения теперь в рамках таможенного союза Украина, Россия и так далее. Вот опять же, премьер-министр, который докладывал, как они трясут машины, но он все-таки не договаривал, что Белоруссия фактически восстановила таможенную границу. Донбассу, что с Казахстаном есть проблемы. Вот я хотел спросить Андрея Черепана, а вообще этот весь Евразийско-таможенный союз, он-то устоит? Такое впечатление, что его уже больше не существует.
Да, в том-то и дело, что тот самый вот карточный домик, да, который я говорил, он включает в себя не только положение дел внутри страны, это и положение дел вот во всех этих не так давно созданных организациях. Они основывались исключительно на тех деньгах, которые Россия зарабатывала за счет высокой цены на нефть и кормила в том числе эти республики. Эти организации, то есть если Россия теряла, но зато политически она что-то выиграла. Как только стало все это сыпаться, как только денег у России стало значительно меньше, и эти союзы также стали благополучно завершать свое существование, я полагаю, что такого рода таможни могут стать уже постоянные между Россией и Белоруссией, потом между Россией и Казахстаном, ну и вряд ли кто-то будет вступать в этот союз в будущем. Поэтому есть серьезное предположение, что это серьезно. Надо.
Олег, что вы думаете?
Я на самом деле отношусь к проекту экономического союза гораздо более толерантно, потому что, как мне представляется, либерализация, чего бы то ни было, даже если это либерализация торгового режима весьма ограничена, это всегда хорошо. И на этой территории, которая связана, пока еще связана, миллионами всевозможных нитей, создание такого рода режима не может быть плохим. Другое дело, что вот эти самые решения, так называемые антисанкции, они, конечно, очень сильно ударили по этому режиму, не говоря уже вообще о крымской
истории. То есть он сам себя высек.
О крымской истории он не просто сам себя высек. На самом деле, любой человек, заходя в магазин, в любой столичный магазин или идя в ресторан, он убеждается, насколько недееспособен российский административный аппарат. Вот даже приняв подобного рода решения, добиться их исполнения, вот в рамках современного мира, даже столь ограниченной либерализации на пространстве таможни союза или вот это Евразийского экономического сообщества, даже на этой территории мы не можем обеспечить вот собственную...
То есть вы за то, чтобы там стрелять, отстреливать
этих контрабандистов? Я не за то, я просто настаиваю на том, что какие бы решения сейчас административные, важные не принимались, они с высокой вероятностью не будут исполнены.
Ну, мне кажется, что цены просто другие будут.
Цены будут другие, но тем не менее...
Мы же видим, сколько стоит сыр, извините за... Не пармезан.
Не пармезан, но он сейчас и по валютному курсу будет столько стоить. И будет стоить еще дороже, потому что он пройдет через лишнюю цепочку посредников. Я не о том, что это решение рациональное, я о том, что даже его выполнение, при том, что это политически было объявлено на самом высшем уровне, и как нам говорят, что это там проложит дорогу к импортозамещению, к некому, к тому, что наше сельское хозяйство будет производить пармезан и, я уж не знаю,
моцареллу
в неограниченных количествах, но этого, конечно, не произойдет, хотя бы потому, что мы отсечены от финансовых источников, а импортозамещения без капитала не бывает.
Я Виталия спрошу еще. Виталий, ну вы там в Киеве, наверное, довольны, что Путин рассорился с Лукашенко, что таможенно этот евразийский и прочий союз имени Глазьева рушится. Вот. Для вас-то это, наверное, такое счастье. Империи не будет, да, с одной Россией будете воевать.
Да я не думаю, что мы будем воевать с одной Россией. Мне кажется, что нынешние экономические события, потому что ведь на наших глазах, вот мы беседуем в этом эфире, а нефть дешевеет и дешевеет, рубль падает и падает. Тут нет никакого счастья. Знаете, я не считаю, что разумные люди должны радоваться несчастьям соседей. Но как человек, глубоко преданный идее белорусской государственности, как человек, верящий в то, что Беларусь может развиваться только как свободное, демократическое, европейское государство, я действительно рад, что рушатся вот те вот связи, которые фактически не давали возможности Беларуси дышать. Я не сомневаюсь, что вслед за крахом таможенного союза и прочих интеграционных проектов придет и обрушение того авторитарного режима, который был построен на Беларуси на протяжении последних двух десятилетий, который практически выпил все душевные силы из белорусского народа, который не реформировал белорусскую экономику, который не давал возможности развиваться белорусскому обществу, который похоронил белорусский язык и белорусскую культуру. Да, это все, наверное, нравилось российскому политическому руководству, с его шовинистическими тенденциями, с его программой восстановления империи, которая была, собственно, составлена в Кремле и взята на вооружение уже в период августа-декабря 1991 года. И сейчас воплощается в жизнь Владимиром Путиным и его окружением. Но для меня интересы народа Беларуси или народа Казахстана не менее важны, чем интересы российских народов. И я не сомневаюсь, что вот из этого экономического кризиса будет выход хороший для нас всех. Украина и Беларусь станут европейскими странами, Казахстан найдет свое место в семье азиатских народов, а Россия или народы России примут решение о таком переформатировании нынешней Российской Федерации, которое завершит процесс распада Советского Союза, к сожалению, остановленный авантюристическими действиями целого ряда российских политиков в 1991 году.
Виталий Портников, ну вот сегодня опять же, если уж мы все за Медведева зацепились в этом важном разговоре, была сказана им замечательная фраза о том, что Россия, да, европейская страна, нет никаких сомнений, но она смотрит в Азию. Вот это смотрение в Азию, ну хотя бы с финансовой точки зрения, что-нибудь может дать, как сказал господин Медведев, азиатские рынки для нас не закрыты, так осторожно сказал.
Не, ну, в Европу Россия уже смотреть не может.
Без стыда.
Да, 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 да. А, соответственно, да, куда-то смотреть все-таки надо, либо
в себя.
Вот скорее, да, вот если бы, так как она не хочет смотреть в себя, что на самом деле давно пора бы сделать, приходится смотреть куда-то опять же в сторону. Повернул, да, свою голову наш орел в иную сторону, в сторону Азии, но, я так полагаю, ничего доброго он там и не увидит. И Китай особо не поможет, а если поможет, то совсем не за бесплатное, вообще довольно, как мне кажется, опасное все-таки направление развития для России. Да и Индия тоже особо помощи не окажет. И денег вряд ли мы оттуда сможем получить, уж по крайней мере на халяву они точно к нам не придут. А если мы и политический вектор будем и дальше внедрять азиатский, так я уж не знаю, к чему мы дойдем.
Как сказал Медведев, это такой тренд по поводу того, что все происходит. Его все пытались додавить, там, Максимовская некоторые, чтобы он хоть что-нибудь такое критическое сказал, вспомнив какие-нибудь свободы или несвободы свои, да, а он вот как сказал, ну, тренд такой, но, правда, в законах он не отражается. Ну, так что, Россия действительно идет в Азию, там, в объятия Китая, Олег?
Россия несет в объятия Китая, я бы так сказал, что в случае, если мы будем какое-то время еще вот так побаражируем в открытом море, то ветер нас будет сносить именно туда. Но только мы уже будем не старшим братом, а самым, что ни есть, младшим братом, о чем многие люди, на мой взгляд, не задумываются. Я приведу характерную картинку из времен иранских санкций. Как только европейцы объявили бойкот иранским поставкам нефти, тут же пришел Китай и скупил все это, но с дисконтом, который доходил до 15%. То есть, в общем, примерно такие же условия будут ожидать и нас, потому что в Китае смотрят на это сотрудничество весьма прагматично. Это уже вторая экономика в мире, которая вот-вот станет первой по своему масштабу. И Россия здесь, ну, мне кажется, будет потеряна, потеряется очень быстро в этих переговорных условиях и в этих просторах китайской экономики, потому что с точки зрения экономической мы по сравнению с Китаем на сегодняшний день карлик, это надо признать открыто, и нас туда несет, и это опасно.
Да, я к Виталию еще раз. Вот я вижу здесь еще одно такое на Фейсбуке мне письмо. Константин пишет: Путин тупо повторяет путь Януковича вместо того, чтобы отказаться и сойти с него. Теряет шансы, которые ему даются, в том числе и Западом, чтобы выкрутиться из ситуации. Что вы думаете об этом?
Ну, так это же, к сожалению, было не впервые так. Это практически вся российская политика последнего времени выстраивается именно вот на таком вот отвержении очевидных шансов. Владимир Путин мог бы совершенно спокойно согласиться с европейской интеграцией Украины и получить на этом достаточно большие дивиденды для собственной экономики. И более того, вы прекрасно понимаете, что Украина тогда была страной очевидно дружественной России и готова была отстаивать ее интересы в процессе собственной европейской интеграции. Владимир Путин мог согласиться с появлением в Киеве новой власти и договариваться с этой властью уже, имея в виду, что Россия будет защищать интересы населения Крыма и востока страны. Без оружия, разумеется, а просто как благожелательный посредник. Учитывая то, что и после Майдана огромная часть населения Украины до оккупации Крыма и до событий на Донбассе относилась к России крайне благожелательно. Всему этому он предпочел агрессию, фактически недружелюбно настроенную Украину, которая становится все более и более, я бы сказал, страной, отворачивающейся от России, смотрящей уже вообще не то что в сторону России, как-нибудь подальше от России. И я не сомневаюсь, что такого же рода политика будет и далее применяться, потому что это отсутствие политического инстинкта, если хотите. Это замена любых политических действий и маневров грубой тупой силой. Но я не вижу в этом ничего нового, потому что и в своей деятельности в Российской Федерации Владимир Путин все эти годы придерживался такого же фактически курса. Нефть, цена на нефть была ему помощь. Вот мы посмотрим, каким образом удастся придерживаться подобной же политики и в самой России, и с ее соседями в ситуации, когда российская казна опустеет, когда российские граждане, каждый из них, почувствует ухудшение своего жизненного уровня, когда дотационные регионы, в том числе и регионы Северного Кавказа, откажутся без денег на свое существование и развитие, когда начнутся, реально говоря, гражданские конфликты и войны всех против всех.
Вот понятно. Тогда, например, да. Но я тогда бы спросил, у нас минута, нет уже минуты, пугает или эта перспектива реальная?
Я думаю, что ситуация очень динамична, еще есть возможность принять те решения, о которых мы сейчас все думаем. Это те решения, которые позволят нам уйти от этой страшной развилки между каким-то европейским, нормальным европейским путем развития и то, куда нас сносят на Мариуполе с танковым марш-броском куда-то еще. Вот из этой развилки надо срочно выходить.
Спасибо. Олег Буклемишев, Андрей Черепанов и Виталий Портников были сегодня в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.